Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня два очень интересных человека. Это Дмитрий Любомудров, экономист, общественный деятель и член Клуба православных предпринимателей. Добрый день, Дмитрий.
Добрый день.
А второй наш сегодняшний участник – это Александр Шарипов, писатель, историк, автор биографии Ивана Ильина. Добрый день, Александр.
Добрый день.
Прозвучал фрагмент старинного марша одного из полков русской императорской армии, чтобы задать правильный настрой нашей сегодняшней беседе. Сегодняшний наш разговор посвящен, конечно, актуальным событиям, происходящим на наших глазах, потому что на наших глазах творится история, к сожалению, не самая отрадная история, но нужно правильно оценивать то, что происходит, правильно расставлять акценты, потому что при всем обилии оценок и аналитических программ и на радио, и на телевидении, мы видим, что говорят все примерно об одном и том же и не затрагивают духовные основы всего происходящего. Ну, первый мой вопрос про Соединенные Штаты. Вот этот вот период межвременья, период, который, наверное, уместно назвать, как Ленин говорил, революционной ситуацией, с чем он связан и чем чреват для Российской Федерации, для нас. Меня очень мало интересует, на самом деле, то, что происходит в других странах, а вот судьба русских людей и судьба России очень даже волнует. Ни для кого не секрет, что Соединенные Штаты – это особое государство на карте мира. Это государство, созданное масонами, государство, которое существует по тем лекалам, которые отцами-основателями Соединенных Штатов были заложены. Там, по-моему, среди основателей только один человек не был масоном. Все остальные входили в различные масонские ложи, а масоны, ни для кого не секрет, главная цель этих организаций – это уничтожение мировых монархий и уничтожение христианства. Поэтому вот для нас Соединенные Штаты, ну, другом никак быть не могут, потому что до сих пор даже на долларе мы видим масонские знаки на улицах, в самых разных общественных местах. Существуют журналы, газеты, где пропагандируется идеология, идея масонства. И вот, в общем-то, цели не изменились, задачи не изменились. И то, что происходит, то, что мы видим, во многом работает на те задачи, те лекала, которые были заложены, ну, почти 300 лет тому назад. Не правда ли?
В событиях, которые происходят в Соединенных Штатах, есть много уровней. Есть уровень внешний, который обсуждают политологи. Это вот импичмент Трампу, это схватка двух партий. Но нам более интересен глубинный философский смысл всех этих событий. То, что нам, по сути, всем, ну, порядочным людям, православным людям, русским людям, брошен вызов на бой. Не зря вы сказали о марше одного из полков императорской армии. Это очень хорошо, я считаю. Потому что русский человек, когда получает формальный открытый вызов на бой, он сразу начинает себя лучше чувствовать. Гораздо сложнее нам в условиях, когда наши враги где-то скрыты в тумане, они, как вот эти масоны, они, так сказать, не показываются, и действуют из-под тишка всякими подлыми методами. Мы в Российской империи и в Советском Союзе чувствовали их такое смрадное дыхание на своем затылке.
И выстрелы в спину, в общем.
Да. Они всегда стреляют в спину. Они понимают, что в открытом бою они нас не только не победят, они будут разбиты. И вот сейчас, благодаря книге Клауса Шваба, основателя Давосского форума, книга, наверняка, вы все знаете, ну, на русском языке еще нет, но мы читаем ее пока на английском языке.
Но есть, по-моему, уже в интернете перевод.
Ну, это формальный вызов на бой, который выдвинут сатанистами всему остальному человечеству, то есть всем нам. Это, так сказать, медийное лицо вот этого самого масонского клуба. Можно иносказательно еще сказать, что это вот владельцы мировых денег. Если более конкретно, я как финансист и экономист, я могу еще уточнить, что, ну, в частности, это владельцы Федеральной резервной системы и владельцы большинства банков в мире и всей той денежной системы, которая ими выстраивалась на протяжении веков. Это вовсе не Бреттон-Вудская система. Это система, которая выстраивалась веками. Цель ее – мировое господство через деньги. Мы знаем, что князь мира сего, он действует через деньги, на низменных инстинктах. Мы, как Россия, светлая часть России, мы работаем на уровне высшего смысла, на уровне заповедей Божьих, на уровне, так скажем, света и добра. А люди, которые сейчас пришли к власти в Соединенных Штатах, это низменные инстинкты, это подавление всего светлого в человеке, и это власть князя тьмы. И вот книга Шваба, она как раз дает нам формальную перчатку, кажется, в лицо нам бросили, что больше не нужны национальные государства, не нужны никакие религии, будет единая мировая религия. Это в их понимании, это то, к чему они хотят на аркане притащить весь мир.
И 300 лет, в общем-то, на что их деятельность была направлена, но скрывалась все тщательно. А здесь они вышли с этой книгой, по сути дела, не стесняясь, обнародовали свои планы, ну, так же, как Билл Гейтс, там и другие обнародовали планы сокращения мирового человечества. Почему это происходит? Почему они не стесняются? Они уверены, что никто не может им противостоять?
Ну, трудно нам проникнуть в их тайные замыслы. Они, видимо, решили, что момент подходящий, это, понимаете, как вот когда-то Ленин сказал, вот вчера было рано, а завтра будет уже поздно. Это такой тактический расчет, достаточно гнусный, который ничего не имеет общего со справедливостью, с демократией, с каким-то всеобщим, так сказать, мнением людей, граждан. Это такой, так сказать, расчет, что вот я, вот открылась мне дырочка, я вот здесь вот виден затылок врага, я достаю пистолет и стреляю в эту дырочку. И пусть меня потом победителя попытаются посадить в тюрьму. Вот что сейчас происходит, собственно, с Трампом. Законно избранный президент США, его отключают от всех средств массовой информации, от социальных сетей, разрывают контракты с ним. Я нисколько не сторонник Трампа, но...
Да, они не друзья, что Байден, что Трамп, что Волб, что Полбу, собственно говоря, это наши оппоненты.
Конечно, и Трамп нас называл врагами, и все эти Байдены, это все наши враги. Но тот уровень негодяйства и цинизма, каким они разбираются друг с другом, он показывает нам, что вот то, что нам либералы-западники 30 лет твердили, что вот есть такой светоч, надо на него равняться.
Образец, так сказать, мировых цивилизаций и мировых государств.
Мы, люди, так сказать, государственники, патриоты России, мы и в советские времена, и в перестроечные времена, мы твердо знали, что все это ерунда, что все это обман, целенаправленный захват страны. Но этого было недостаточно для того, чтобы развернуть вот эти усилия. То есть я крайне серьезно отношусь к этим всем масонским организациям. Ведь почему они так открыто бросают нам вызов?
Хотя у нас даже вот много вышло документальных фильмов, и пафос их таков был, этих вот телевизионных, значит, проектов, что масоны — это какая-то такая давняя история, что сейчас ничего-то нет. Когда-то было там 100-200 лет назад, а сейчас это все вот люди просто играются, там, одевают определенную одежду, носят эти перстни, что все уже в далеком прошлом.
Ну, это известный способ маскировки, объявить это фейком, выдумкой, конспирологией и так далее, и так далее. Но умные люди знают, что надо различать маскировку врага. И тайные общества, они были гораздо раньше, до всяких масонов. Это были и тысячи лет назад тоже были, ну, например, сообщества жрецов. Ну, тех же египетских жрецов. Это же тоже все сакральное, тайное общество. Они не говорили непосвященным то, что знали сами. Они считали, что то, что они знают определенные методы управления массами, вот это и делает их кастой избранных. И единственное, что, может быть, не ставили задачу себе жрецы, например, Египта, это захват всего мира. Как мы видим, что князь тьмы, он пытается всегда противостоять Богу. И цель у него не у Байдена, не у Трампа, не у Шваба, а у того, кто стоит за их спинами. Это именно князь тьмы. Его цель — это глобальная война с Богом. Ну, как у Достоевского, да? Что Бог с дьяволом борется, а поле битвы — сердца человеческие, в том числе всех нас.
У меня вопрос к Александру Шарипову. Вот это противостояние между Байденом и Трампом, вроде бы, так сказать, все огненное, и уже погибшие есть, и уже стреляют, и уже там готовят и чрезвычайная ситуация. Но впечатление такое странное у меня, как просто зрителя, который смотрит телевизионные программы, что перед нами разыгрывается комедия, что все это постановка. У вас есть такое впечатление?
Я обращусь к историческому экскурсу. Вспомним политику Рузвельта и Трумэна и 1945 год, Казалось бы, только что союзник Советского Союза в антигитлеровской коалиции Трумэн, который помогает даже не только экономически, но именно он давит на Сталина, чтобы он прекратил гонения на церковь, и поэтому в 1943 году открываются церкви наконец-то в Советском Союзе. Так вот, действительно, такая очень интересная игра идет постоянно в Америке. Действительно, мы же не можем говорить о том, что там свободная какая-то абсолютная конкуренция. Различные круги, прежде всего финансовые и то, что упоминалось, масонские и других тайных организаций, ну, это мы знаем давно. Но дело в том, что здесь было очень хорошо сказано о том, что страна не разрушится извне, пока она не будет подорвана изнутри. И вспомним, до 1945 года, когда США вышла на мировую арену как мировой жандарм, ведь до этого она не занималась мировыми проблемами. Для нее главная задача была это внутреннее развитие. И вот когда многие говорят о том, что США – это страна, которая была создана уголовниками, я хочу сказать, во-первых, она была бежавшими от репрессий протестантов Европы. И первые рабы были – это белые рабы, каторжники. Да, и поэтому многие акценты делают на этом. Но сейчас мы видим как раз-таки, вы вспомните, когда Трумэн резко меняет политику Рузвельта, и вместо того, чтобы продолжать союзнические отношения с СССР, фактически готовится холодная война. Она, конечно, была не только развязана со стороны США, но и Англии, и других стран антигитлеровской коалиции.
Я хотел бы добавить, не только холодные, но и самые, что ни на есть, горячие. Готовились нанести удар вот только недавно созданной ядерной бомбой.
Ну, дропшоп этот план, да, сегодня известен.
По 20 городам, да.
Да, но это было немножко попозже, в 1945 году, когда Ильин жил в Швейцарии, и он предупреждал всех, что пока ждать войны не надо со стороны Советского Союза. А вот американцы как раз-таки в действительности в то время, когда они стали единственными обладателями ядерного оружия, они готовили несколько планов по уничтожению промышленных и демографических центров России, Советского Союза, для того, чтобы почувствовал эту кровь или какой-то такой драйв, что они стали мировыми лидерами, да, в результате Второй мировой войны.
Ну и что одной, собственно, бомбы решается сразу комплекс проблем.
Как бы мы ни говорили, в войне с Японией все-таки вот эти бомбардировки сыграли одну из решающих ролей.
Ну, я хотел бы продолжить по поводу США и их противостояния с нами. Дело в том, что та когорта обманутых русских людей, я не говорю об экспатах, об иностранцах, которые у нас здесь сидят, а я говорю о наших русских и иногда даже православных людях, которые обмануты за эти 30 лет западной пропагандой, всякими обещаниями, всякими грин-картами, всякими программами MBA, соросовским финансированием. Да-да, они через деньги делают. Они, по сути, составляют сегодня вольную или невольную пятую колонну наших врагов внутри нас. И вот сегодня задаются многие политологи вопросом, а открывает ли окно возможностей для России, для русского мира, вот та схватка в США, которая сейчас идет? И я на этот вопрос хотел бы ответить так, что да, открывает. Но открывает она бойцу, а не мямле, который сидит в кустах и трясется от страха. И вопрос, а этот боец, он вообще есть? А у нас где войско-то? А кто у нас составляет войско? И кто способен пойти в атаку, чтобы, так скажем, отбросить наступающих на нас вот эти вот, так сказать, полчища тьмы? Причем эти полчища, они же, вот посмотрите, они прежде всего заходят с экономики. Вот посмотрите «Северный поток-2». Вот посмотрите санкции против авиационной отрасли, когда мы не можем самолеты выпускать, нам не дают деталей.
Вот возьмите лекарства, потому что все вот эти вот вещества, из которых мы здесь изготавливаем лекарства, они, оказывается, поступают либо из Китая, либо из западных стран, да?
Да. А вот посмотрите, в Бауманском университете, который у нас готовит, в том числе военных инженеров, заблокировали возможности программного обеспечения фирмы Microsoft. Меня иногда спрашивают тут на телевидении, что, а как вы считаете, а что будет дальше? Будет ли усиление? Я считаю, будет. Надо готовиться к тому, что нам отключат Windows, нам отключат все эти WhatsApp и Viber, Twitter и Instagram.
Следом за Трампом, да?
Да, разумеется. Если у вас оружие и патроны находятся в кармане у ваших врагов, каким образом вы собираетесь побеждать в войне? Вы будете побиты. И нам надо самым серьезным образом пересмотреть кадровый состав государственных корпораций, банков, государственных органов, которые у нас управляют, прежде всего, экономикой, потому что князь мира сего, он действует через деньги, прежде всего. Деньги – это инструмент. Он может служить и созидательным целям, и он может служить и разрушительным целям.
Дмитрий, у меня такой вопрос. Ну, я спрошу вас как экономиста. Вот то, что происходит в Америке, как отразится на нашей экономике? Все говорят там про некие санкции. Ну, вы помянули газ, «Северный поток-2». Но вот уж столько уже санкций было по отношению к различным структурам и частным лицам. Куда уж дальше-то? Они же тоже заинтересованы и в нашем ядерном топливе, и в титане нашем, и других сырьевых, так сказать, богатствах нашей страны. Мне кажется, что я бы не все так не торопился торговать столь активно, а ее бы приберег в каких-то вот закромах Родины, потому что мы можем все дело быстренько продать, а потом самим не на чем будет ездить. Не будет бензина.
Мы с академиком Глазьевым в составе Комитета экономического Всемирного Русского Народного Собора подготовили стратегию «Россия-2050. Образ будущего». И мы прекрасно понимаем, как профессиональные экономисты, 30 лет занимающиеся экономикой, в том числе и макроэкономикой, что мы глобальная страна, мы не лимитров. Мы обязаны для выживания иметь автономную экономику. Мы не собираемся самостоятельно закрываться и отрезаться от всего мира. Это они нас отрезают. Но мы должны все абсолютно жизненные свои функции, жизненные потребности, начиная от лекарств, продолжая военной техникой. А сейчас на первый план выходит программное обеспечение, интернет и всякая эта цифровизация, которую пятая колонна, ну, например, которая сидит у нас в государственном управлении, в банках, она совершенно сознательно привязывает к западным программным решениям, к западным серверам, к западным провайдерам. Почему? Да потому что они нас этим будут шантажировать. Вот они это наглядно показали, как они это делают.
Дмитрий, ну я вот все-таки вклинюсь своим пятачком, но это вообще за гранью добра и зла, когда СМИ сообщили, что наши там сотрудники спецслужб пользовались WhatsApp, вели там переговоры служебные, хотя руководство WhatsApp находится в Пенсильвании, да, и, соответственно, все американские спецслужбы прекрасно знали, получая эксклюзивную информацию. Это как понимать? Это глупость или измена?
Это измена. Дело в том, что кадры решают все. Это изречение не последних 100 лет. Это и 1000 лет назад знали. И я поэтому с этого и начал, что надо чистить кадры. Если мы, я имею в виду высшее государственное руководство, не заменит ту команду, которая сейчас управляет и экономикой государства, и банками, и государственными корпорациями, холдингами, и новая команда быстро не предпримет меры для того, чтобы наша экономика стала автономной, начиная от отключения всех вот этих иностранных сервисов, разработку наших платформ, нам недостаточно разработать софт, нам нужны собственные чипы, нам нужны собственные заводы по производству микроэлектроники. У нас чипов нет. Если завтра они перекроют нам железо, то даже если у нас будет собственная операционная система, а у нас ее нет для телефонов собственной операционной системы, почему до сих пор не разработали? Ответ на это опять в кадрах. Те предатели, пятая колонна, которая сидит на руководящих постах и которую немедленно надо менять, они совершенно сознательно ведут Россию к проигрышу, к расчленению, лишению ядерного оружия и исполнению плана глобальных сатанистов.
Хотя вот я хотел сказать, что Дума, она действительно важный закон приняла 2 года назад, закон об интернет-безопасности, но от того, что написано на бумаге, до практической реализации еще должно время пройти, и действительно должна разрабатываться и свое железо, и свои там программы придумываться, и, в общем-то, альтернативные интернет-ресурсы должны быть. Ну, как без этого? Ведь действительно, при желании можно просто поворотом рубильника там, или нескольких рубильников нанести нам колоссальный урон, если начнется что-то серьезное. Не правда ли?
Правда. Есть разница колоссальная между декларациями и реальной жизнью. Вот, знаете, когда-то такой циничный финансист Майер Амшель Ротшильд сказал, что дайте мне печатать деньги, и мне все равно, кто у вас в стране какие законы принимает. Вот мы это в Америке ясно видим, что там все институты и законы есть. А что мы видим, какой там беспредел творится, попирание этих самых законов, это нам четко показывает, что довольно глупо думать, что если у вас написаны правильные законы, то у вас и жизнь будет хорошая. Давайте вот разберу на конкретном примере институтов развития. Как говорили наши всякие кудрины, чубайсы, гайдары и прочие рупоры этих сатанистов, они говорили: создайте институты, откройте экономику, придут иностранные инвесторы, и вы получите развитие, вам все дадут, не надо ничего своего делать, вы все купите, продавайте нефть и газ.
Будьте бензоколонкой.
Да, наши дураки из КПСС, а может быть и предатели, начиная с Горбачева и Ельцина, а да еще раньше, предательство в спецслужбах КГБ СССР. Кто, собственно, отправил Чубайса учиться у американцев? Андропов. Вот куда уходят корни предательства. Еще раз говорю, кадры решают все. Не законы, а кадры, которые эти законы воплощают. У нас созданы были все институты развития. Я когда-то работал в одном из таких институтов, это Внешэкономбанк СССР. Но тот был действительно институт развития. А во что он превратился сегодня? Ну, извините, неприлично даже говорить. Поэтому вот вы видите, как сейчас даже на правительственном уровне было заявлено, что институты развития, их там больше 40 штук развелось, они неэффективны, их надо реформировать, их надо, по сути, сливать воедино. Это провал.
Ну, понятно, ваш, так сказать, пафос, он здесь очевиден. Александр, скажите, что вы думаете и что вот сказал бы Иван Ильин про наше время, про день сегодняшний? Есть у него в 30 томах, которые вышли?
Уже в 31 том.
Да, уже 31 том недавно появился. Есть цитаты важные и ценные, которые экстраполируются на день сегодняшний.
Ну, во-первых, Иван Ильин, мы знаем, четко предсказал, что когда будет распад Советского Союза, а он будет обязательно, чекисты и коммунисты бросятся делить все то нажитое богатство, созданное народом, теми пятилетками, трудами миллионов, в общем-то, и заключенных, и свободных людей, патриотически трудившихся на этих новостройках. Поэтому, естественно, он большое внимание уделял проблеме воспитания настоящей элиты, а не те, которые сегодня называют себя элитой. Не случайно вот сегодня было заявлено, что элита, так называемая, она фактически, сердце ее находится не в нашей стране, а дворцы у них, если находятся в США, в Европе, виноградники, фирмы различные, а то и футбольные команды, то, наверное, и все помыслы у них там. Почему они так заволновались, когда наложили санкции на них лично?
Где богатство ваше, там будет и сердце ваше.
Ну, это евангельские слова, да. Поэтому Господь об этом сказал, и мы это все ясно знаем. Поэтому проблема, в общем-то, испокон веков была одна и та же. И в 17-м году предала собственная элита, но эта элита была еще настоящая, аристократическая, русская, но свяжавшись с вот этими тайными организациями, она предала государя, она предала русский народ. И вот мы сегодня видим, в 91-м году произошла та же самая, в общем-то, система. Зачем нужно было разрушать государственность? Для того, чтобы поделить все. Вот когда говорят о том, что Шариковы хотят заново все поделить, извините, это поделили в 91-м году все. Взять и поделить между своими. Поэтому я сейчас вспоминаю часто работу Макса Нардау, французского мыслителя конца XIX века, «Вырождение». Вот когда мы видим нашу элиту, так называемую, самоназываемую, то слова Макса Нардау о вырождении как раз подходят очень хорошо к ней.
Это ведь одна из подмен, да? Когда вот у нас в 90-е годы правые стали левые, левые правыми, понятие элиты возникло. Хотя элитные сорта пшеницы – это лучшие сорта, там твердые сорта пшеницы. Но здесь это не элита, а я бы в кавычки это все-таки заключал. Это псевдоэлита.
Отлично. Как раз даже Союз правых сил, так называемые. Какие же они правые? Они ультралевые были, которые призывали к полному разврату вот этим трансгендерных отношений. А коммунисты вот это, ну, еще, так сказать,
и продажи всей собственности, передачи,
ну, конечно, в управление, так сказать, западным компаниям. Фактически, это и в нулевые годы идея эта возникала о том, что войти в мировую финансово-экономическую элиту и попробовать покомандовать там. Ну, вот, слава богу, мировая элита не приняла эту идею нашей, так называемой, псевдоэлиты. И поэтому, вот когда мы смотрим на наших, такой пример приведу, последние четверть века ведь армией командуют люди, которые в армии-то не служили. А я вот общаюсь с офицерами, сам майор запаса, я хочу сказать, что офицеры все-таки чувствуют отношение к себе. Если они прошли, вот есть многие у меня до сих пор в полковниках ходят, закончившие академию, а генералов не могут получить. Почему? А потому что они не входят в эту элиту, так называемую. Хотя это люди, которые с орденами прошли все горячие точки.
Ну, заслуженные люди и патриоты России.
Да, эта элита боится таких настоящих аристократов духа.
Ну, у меня такой вопрос будет к нашим сегодняшним гостям. Все-таки вот это вот пандемийный период, COVID-19, уже год прошел, да, с начала, когда нам сообщили, что вот что-то ужасное появилось, страшнее чумы и холеры. Для чего это все было сделано и к чему должно привести? Это ведь ослабило экономики многих стран, это разорвало хозяйственно-экономические связи, это давит на психику миллионов там, и сотен миллионов людей, это дает возможность заработать разным фармкомпаниям. Я не говорю о качестве тех лекарств, которые они, и вакцин, но это как бы миллиардные доходы, там, не знаю, триллионы долларов, наверное, стоят на кону. Вот как вы оцениваете ситуацию?
Ну, я бы зашел все-таки со стратегической глубины, а не с поверхности там, доходов фармкомпаний, а с планов глобальных сатанистов. Они открыто сказали уже много-много лет назад: золотой миллиард, все остальных и там 6 миллиардов надо уничтожить. Это и повторял наш Чубайс на своей, открыто на своей конференции Роснан еще в 2011 году. И многие вот эти вот прислужники глобальных сатанистов, они последовательно исполняют свои планы. Совершенно ясно, что этот вирус искусственный, ослабленный боевой вирус, он призван не для того, чтобы прямо сейчас уничтожить все население планеты, а именно это такой, знаете, предварительный удар. Это, так скажем, артобстрел перед глобальным штурмом. Все эти их планы, они верстались заранее. Всем прекрасно известно, что были заказы на исследования по этому коронавирусу. Заказы, кстати, все шли из Америки. И то, что там Ухань делал, это все они делали по заказу. Кстати, финансирование там участвовал.
Ну, гранты
Сорос
получали, да.
Да, да, да. Это вот все они самые, рупором которых являются Клаус Шваб и так далее. И вот кто, собственно, сейчас ставит Байдена. Поэтому нам, России и вообще русскому миру, православному миру, надо из этого делать выводы, что на нас напали. А что надо делать? Вот в противовес тому, что нам пытаются втолкнуть всякие, так сказать, либеральные гуру, фальшивые, типа Чубайса, Кудрина, Грефа, надо заниматься пространственным развитием России. Надо заниматься самостоятельной, самодостаточной экономикой, чтобы у нас, во-первых, была собственная финансовая система, отвязанная от ФРС, Центра мировых денег, чтобы у нас был государственный банк.
Мы можем от доллара отказаться? Вообще не...
Не только. Отказаться от доллара – это довольно просто. Нам нужен государственный банк, который бы работал на развитие страны, а не независимый, в кавычках, центральный банк, который управляется из-за границы. Это принципиальное условие наших врагов. Если мы не имеем собственного инвестиционного контура, то мы и не имеем промышленности. Как нам говорили вот эти вот все, так сказать, либеральные гуру 30 лет назад, вам это не надо, у вас будут иностранные инвестиции. Я член инвестиционного комитета Торгово-промышленной палаты России, и мы там, в общем-то, профессионалы, я больше 25 лет в руководстве банков работал, и поэтому мы достаточно профессионально знаем, в каком состоянии наши банки, и я вам скажу, что не больше 1% составляют иностранные инвестиции в инвестиционном балансе страны. Это наглядно показывает цену всех утверждений вот этих либералов, но также и показывает, что нам надо срочно сушить порох. Наши банки практически неработоспособны в смысле инвестиционного развития. Они не кредитуют промышленность. Наш центральный банк не является генератором длинных инвестиционных денег внутри страны. Нам не нужен для этого режим currency board. Нам не нужно для этого получение иностранных инвестиций. У нас достаточно мощная страна, крупнейшая, в общем, в мире. Мы способны сами сгенерировать нужное количество денег, но здесь вопрос в том, что не для накачки банков, а для реиндустриализации России. То, о чем мы с академиком Глазьевым непрерывно говорим последние лет, наверное, 20. Но опять кадры решают все. Глазьева отстранили от управления Центральным банком. Командуют им по-прежнему вот эти вот самые прислужники глобальных сатанистов.
Скажите, Александра, что-нибудь Иван Ильин говорил о возможной пандемии, вот о использовании биологического оружия? Или тогда это было не вполне актуально? Или есть у него какие-то мысли на сейчас?
После создания Лиги наций было запрещено химическое оружие, и тогда о биологическом еще не было разговора. Но я хотел бы вернуться, конечно, к проблеме пандемии, действительно, и обратить внимание на две крайности, которые сейчас и на просторах интернета, и в центральных телевизионных каналах есть. Это, прежде всего, паникеры, которые вот все, это чума, чума, чума. И второе – это ковид-диссиденты.
Непонятно, кто опаснее, да?
Да, и кто опаснее. По-моему, это две крайности, которые друг друга фактически поддерживают, потому что любой, если почитает медицинскую литературу, биологическую литературу, что в середине 20 века уже были эти коронавирусы известны, их огромная категория, несколько десятков различных. Но, извините, а что такое пандемия? Мы до сих пор не можем понять, что такое пандемия. И когда, мы вспоминаем, была эпидемия гриппа, то заболевало в стране до 15 миллионов, а то и больше. Сейчас гораздо меньше. Конечно, и благодаря этим принятым каким-то странным, конечно, и некоторым хорошим мерам, ну, например, для того, чтобы человек, если кашляешь, болеешь, ну, все, сиди дома. И вот, по-моему, пандемия, что называть, так это пандемия страха. Действительно, это используется активно в средствах массовой информации и в политических целях для того, чтобы исполнить какие-то глобальные цели. Вот правильно было сказано о том, что это действительно какая-то глобальная целевая программа. А тут еще хочу сказать, вот с пандемией всегда почему-то связывают экономику. Извините, господа. Во-первых, мы, как христиане, понимаем, что человек – это дух, душа, тело. Что такое тело? Тело – это только временный носитель человеческой жизни. А главное – это душа, которую нужно спасать и которую нужно одухотворять. Поэтому все эти разговоры направлены на погубление души человека. Каким образом? Запугать. А христиан не может бояться смерти. Он не должен и самоубийством заниматься, когда он, как бы сказать, не соблюдает какие-то санитарные нормы. Вспоминается афонского старца одного, который он в юности не лечился вообще, и у него фурункулы огромные, там что-то, говорит, куриное яйцо возникали на теле, и он не лечился. А потом его те же старцы этого юного монаха заставили лечиться. Конечно, это нужно соблюдать, но не надо развивать на основе этой странной новой пандемии пандемию страха.
Ну, собственно, мне кажется, что вы правы, Александр, потому что вот здесь не чисто медицинские, биологические проблемы, даже вопрос биологического оружия встает, а действительно влияние на все остальное. То есть такое впечатление, что вбивают определенный клин, что называется, между странами, между людьми и в души людские, с тем, чтобы, в общем-то, добиться своих поставленных целей, которые давно намечены и уже несколько веков существуют. И те, кто эти цели перед собой поставил, медленно, но неуклонно они их добиваются и подводят нас к царству Антихриста.
И после уничтожения христианской России и христианской Европы фактически врата в ад открылись.
Ну, я думаю, что мы должны подходить к этому именно как воин перед битвой. Я вот потомственный офицер, и очень много у меня поколений офицеров, и служивших в императорской армии. Поэтому для нормального мужчины, для офицера, помнящего свой род, своих предков, свою страну, вызов на бой – это радость. Это очень хорошо. Я-то доволен, что они, наконец, вылезли, все эти сатанисты, из подполья. И мы, наконец, можем, так сказать, сесть на коня, вытащить шашку и сказать «в атаку, господа офицеры». Потому что как нам иначе очиститься от всей этой мрази, которая у нас носила за последние 30 лет? Но ведь надо же для этого получить вызов на бой, и вот мы его получили.
А как вот от страха избавиться? Ведь одна из задач того, что происходит в наших глазах, это действительно, ну, закрывались церкви, да, вот когда была первая волна, в Москве были закрыты все храмы, вроде бы во имя благих целей, борьбы вот с этой опасной болезнью, шинки не закрывали, и, так сказать, алкомаркеты не закрывали, туда, пожалуйста, спокойно можно было идти, а у церквей, вот даже у нашей церкви, тут милиция стояла, я как-то приехал, значит, нужно мне было попасть сюда. У одного входа, не поленившись, стояло три милиционера, а у другого входа, где въезд машин, там, значит, стояла машина, значит, милиция и полиция, вернее, и, значит, тоже они дежурили. Вот то, что происходило, напоминало хорошо спланированную акцию, направленную против Русской Православной Церкви.
Это и говорит о том, что это духовная проблема, а не экономическая.
Конечно, я согласен, но нас этим не запугать. Я могу сказать за себя, за всю церковь я не могу сказать, но скажу, что я абсолютно не боюсь ни от того, что я, ну, чуть реже стал ходить в храм. Это не делает меня меньшим православным христианином. Нам надо соблюдать заповеди прежде всего в своей повседневной жизни. Мы все равно работаем, мы все равно воспитываем детей, мы ходим по городу и делаем все равно дела. Никуда не денутся храмы от нас, и мы от храмов никуда не денемся. Даже если мы, ну, так скажем, подчиняясь формальным требованиям власти, а власть – это вооруженная сила, как мы знаем, мы формально исполняем их требования, в душе же мы остаемся верными православными христианами. И наши действия в повседневной жизни должны быть, я бы сказал, еще больше подчинены исполнению заповедей и, прежде всего, в работе. Потому что у нас очень много моих коллег, экономистов, финансистов, бизнесменов, которые, да, заходят в церковь, ставят свечки, даже иногда посты соблюдают. Но когда они не исполняют договоры, не платят людям, обманывают, я им говорю, ну как же вы, братцы, я смотрю, у вас там крестик висит на шее, вы, значит, православный, как же вы договор не исполняете? Ну, говорит, ну, знаете, то одно, а это другое, а как же вот не мы такие, жизнь такая, а вот не если б не я, а там еще что? Я говорю, нет, простите, вы либо крестик снимите, вы тогда, так сказать, либо вы исполняете заповеди.
Либо оденьте что-нибудь другое, какой-нибудь другой знак, да, да. На грудь повесьте.
Вы либо православные, тогда вы исполняете заповеди.
Ну, я хочу сказать, что опасность, она одних людей слабых духом ввергает в панику, в страх, в ужас, а других мобилизует и направляет на еще большее стремление реализовать то, что им от Бога предписано.
Вот, например, мы сейчас на последнем Всемирном Русском Народном Соборе еще в октябре 2019 года, как бы предчувствие вот это наступление сил тьмы, мы призвали, ну, не я, а замглавы собора Малафеев. Он сказал, что пришла пора объединяться русским по всему миру. Мы, как экономический комитет, предложили ему механизм для объединения. Это создание фондов православных предпринимателей. Для чего? Чтобы это не на словах объединяться, а на деле. Чтобы мы своей стране, православному миру, русскому миру, ближним нашим, нам Иисус Христос что велел? Помогать ближним. Кто нам мешает это делать? Никто не мешает мне молиться, исполнять заповеди, помогать ближним и возрождать страну. Вот нам надо православные общины создавать по всей территории России, в глубинке, там, где их уничтожали эти сатанисты-либералы, а мы должны их возрождать. И вот даже нападение на нашу страну, даже ядерное нападение, оно всю страну все равно не покроет. И у нас концепция пространственного развития, что жизнь должна быть не только в мегаполисах, как это нам говорили либеральные фальшивые гуру, а должна быть жизнь на всей территории равномерно нашей великой Родины. Вот это должно создаваться нашими православными финансовыми инструментами.
Вот поэтому еще раз повторяю, что это духовная проблема, а не экономическая. И действительно, вот последние годы просто уничтожение какой-то церковной общины идет. После смены церковного устава, когда фактически священник не хозяин уже на приходе, фактически сами православные христиане, они уже никто, они разобщены. Вот это очень важнейший фактор, который должен возрождаться в настоящее время.
Ну, я хочу сказать, что да, конечно, это все часть антирусской работы, продуманной работы, которая ведется против России, против русского национального духа, против русского возрождения. И этому надо противостоять, ну, хотя бы говорить об этом, рассказывать людям, указывать им верный путь, потому что очень много телевизионных и радийных программ, и некоторые в очень красивой, завлекательной обладке пытаются пропихнуть в головы людские совершенно лживые мысли, идеи, идеологемы.
За счет госбюджета.
Да, поэтому надо думать, надо анализировать, надо понимать ситуацию. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Дмитрий Любомутров и Александр Шарипов. И, надеюсь, встреча наша не последняя в этой студии, что будет и радио существовать, и Благовещение, и Радонеж, и другие православные СМИ. Поэтому смотрите программы православные, слушайте радио. Слава Богу, есть что смотреть пока и что слушать. И не падайте духом, не впадайте в грех уныния. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
С Богом.
Спаси, Господи.
Есть славяне наше слово.